Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы расскажем о фильме «Украинские шерифы» и лагерной книге венгерского писателя Йозефа Ленделла, но сперва о скандальной ситуации в Российском государственном центре современного искусства. Теперь нами командуют комсомольцы, с ужасом рассказывали сотрудники ГЦСИ, когда в мае было объявлено о его слиянии с музейно-выставочным центром «Росизо». Министр культуры Владимир Мединский, обосновывая свое решение, говорил, что у двух центров сходные задачи. Но это утверждение далеко от правды. Основанный искусствоведом Леонидом Бажановым в 92 году ГЦСИ занимается новейшими тенденциями в искусстве, а родившийся в 1959 году РосИЗО во главе с выпускником Алма-Атинского военного училища и функционером «Единой России» Сергеем Перовым относится к новейшему искусству с недоверием, с отвращением. Все решения теперь принимает один человек, Сергей Перов, перед которым сотрудники должны оправдываться и доказывать, что произведения, которые предлагается показать зрителю, являются объектами культурного значения, а не провокации. Ситуация, в которой мы оказались, как люди, занимающиеся искусством, кажется унизительной, рассказывает начальник отдела художественных программ ГЦСИ Ирина Горлова. В ноябре закрывается выставочный зал ГЦСИ на Зоологической улице. Отменена выставка «Измеряемое время», польский перформанс, которую ГЦСИ анонсировал еще год назад. Основатель и художественный руководитель центра Леонид Бажанов говорит, что не видит для себя возможности работать в таком климате. Решила покинуть центр и искусствовед Карина Караева. Она работала в ГЦСИ с 2004 года, сперва как ассистент куратора, а в 2007 году возглавила отдел экспериментального кинематографа, видеоарта и медиаискусства. Я попросил Карину рассказать о том, что происходит в ГЦСИ.
Я работаю в ГЦСИ с 2004 года. Начинала я как ассистент куратора. И буквально через два года я стала как-то активно включаться именно в выставки, связанные с кинематографом и с видеоискусством. И, наверное, в 2006-2007 году я возглавила отдел экспериментального кинематографа, видеоарта и медиаискусства.
Ваш нынешний уход из ГЦСИ вынужденный? Вас заставили уйти, вы сами решили, и каковы причины?
Скорее, это вынужденная мера, обусловленная сложившейся ситуацией в ГЦСИ, потому что известно, что в конце весны произошла ситуация, так называемое объединение с организацией в большей степени пропагандистского толка под названием РосИЗО. И в начале ситуация как будто бы складывалась так или иначе положительно, потому что это объединение с в некотором смысле, по крайней мере для меня, некий исследовательский этап карьеры. Однако впоследствии оказалось, что те меры, которые применяет РосИЗО в отношении деятельности моих коллег и в отношении выставочной практики, в некотором смысле неприемлемы. По крайней мере, неприемлемы для меня. Более того, нам было объявлено, что выставочный зал не будет функционировать в контексте выставочного зала, то есть там персе невозможно будут экспозиции.
Что же там будет?
Как нам было сказано, там будут расположены детские студии. По факту, я боюсь, что, ну, по крайней мере, до конца года моя выставка закрывается завтра, и после нее выставочный зал будет, наверное, описан, когда там будут размещены детские студии, потому что детские студии предполагают полное переоборудование выставочного зала, налаживание каких-то других, очевидно, систем. И как это будет все сделано с условием, мягко говоря, медлительности РосИЗО, мне кажется, достаточно вообще сомнительная акция. Скорее всего, зал будет закрыт. И самое печальное, что послужило одним из мотивов моего ухода, это то, что ГЦСИ, именно как исследовательская площадка, как площадка, которая одна из первых стала работать с феноменом современного искусства, закрывается. И, конечно, перспектива работы в других пространствах, как изначально было сказано, у меня должна была быть выставка в 2017 году, посвященная утопии революции. На данный момент предлагается ее провести в музее революции, то есть Музей истории России. Однако, как дальше будут складываться мои отношения с организацией под названием РосИЗО, остается очень смутным.
Карина, вы сказали, что неприемлемые методы, речь идет о цензуре.
Да, безусловно, речь идет о цензуре. Даже моя выставка, вот, которая сейчас закрывается в ГЦСИ,
была... Что это за выставка?
Это выставка «Возможность быть другим». Она, собственно, посвящена возможности и необходимости предлагать иные методы взаимодействия, иные методы борьбы и вообще иные методы искусства. Так вот, на этой выставке была одна из работ испанского художника Фернандо Санчес-Кастилло, где две машины по разгону митингующих людей, которые собираются в большие или небольшие группы, исполняли танец, определенный под Штрауса.
Это водометы и, такие машины, которые водой разгоняют?
Да, это те машины, которые разносят воду и разгоняют людей. На эту работу художник потратил 3 года. И не то, чтобы была введена какая-то цензурная линия или цензурная политика со стороны РосУЗО, однако я должна заметить, что в авторской экспликации была поставлена такая фраза, что власть боится бессилия. И эту фразу было предложено каким-то образом, я буквально цитирую, каким-то образом смягчить. Так вот, что предполагалось по смягчениям, я эту фразу...
А что в этом страшного? Власть боится бессилия?
Власть боится бессилия и свое как раз насилие пытается высказывать в том числе в эстетическом смысле. Я заменила эту фразу и сделала ее еще жестче, и таким образом она вошла в каталог. И, к счастью, к моему художнику... Сейчас она звучит, что власть хочет насилия, и благодаря вот этому изменению, достаточно грубому, которое я вынуждена была его применить, таким образом работа художника была оставлена, и, собственно, экспозиция не претерпела никаких изменений. Однако следующая выставка должна была быть посвящена поисковому перформансу. Поиски в перформанс, как известно, очень тесны, вообще, как всякие перформативные действия,
да.
Очень политизирован. И, собственно, по некоторым причинам, как это было мотивировано, что это обнаружение обнаженного тела, это элементы педофилии, которые на самом деле не присутствовали на выставке. В конечном счете эта выставка была снята с выставочного плана и в этом году, безусловно, не состоится. Возможно, она будет проведена в каких-то других пространствах, однако я предполагаю, что с условием некой цензурной политики и цензурных акций, которые применяет новая организация, новая институция, скорее всего, это ни куратору не предоставится такая возможность.
У этих людей, которые осуществляют эту цензурную политику, есть имена, фамилии, отчества?
Я думаю, что эти имена, фамилии, отчества все знают. Это директор организации РосУЗО Сергей Евгеньевич Перов.
То есть он лично?
Он непосредственно высказывает какие-то свои сомнения в отношении выставок, в отношении некоторых работ. Это происходит в большей или меньшей степени, ну, какой-то агрессии. В отношении меня все это было так или иначе сглажено, благодаря нашим неоднократным встречам с Сергеем Евгеньевичем. Однако это имя названо.
Да. У ГЦСИ же есть свое начальство?
Да, и но...
Теперь РосУЗО стало просто главой?
Так случилось, что РосУЗО пришло в ГЦСИ после того, как был уволен директор ГЦСИ Михаил Борисович Миндлин. Он перешел в совершенно иную организацию. Художественному руководителю Александру Чубажанову было предложено вступить в совет РосУЗО. Однако, как вы можете понять, это совершенно иные функции. И таким образом художественный руководитель просто полностью ликвидирован из организации под названием Государственный центр современного искусства. Потому что до сих пор художественный руководитель, собственно, определял всю выставочную идеологическую политику этой институции, и сейчас, мне кажется, это в степени не представляется возможным. Более того, РосИЗО в большей степени распространяются на филиалы, по крайней мере, так было нам заявлено, что именно филиальная выставочная деятельность, то есть выставочная деятельность наших филиалов, которые благополучно открываются уже после того, как ГЦИ был ликвидирован, открывается РосИЗО, например, в городе Саратов он был не так давно открыт при поддержке непосредственном участии музея Петрова-Водкина. И, возможно, Москва не будет влиять никаким образом на то, что будет происходить в ГЦСИ или в РосИЗО, или это какое-то будет объединение, новая аббревиатура. Это, сейчас я об этом не могу даже предположить. Есть такое мнение у некоторых моих коллег, в том числе у Александра Чубажанова, что приход РосИЗО на территорию ГЦСИ в том числе обусловлен в меньшей степени как раз выставочной деятельностью, а в большей степени тем, что, как известно, ГЦСИ в 2019 году должен был открыть открыть на Ходынском поле новое пространство. Это пространство обладало значительно большей степенью площадей, и, очевидно, там должна была быть размещена коллекция ГЦСИ. Однако коллекция Руссузо, безусловно, больше, она в большей степени посвящена, опять же, социалистическому реализму, не каким-то проявлениям в нонконформизме, но таким достаточно условным. Очевидно, приход Руссузо ГЦСИ обусловлен как раз желанием захвата территории. По крайней мере, это даже не моя оригинальная идея, это идея, которая была озвучена Олегом Александровичем Пажановым в газете, посвященном проектам и процессам в современном искусстве.
Но если вернуться к идеологии и попыткам цензуры, в принципе, сейчас идет очень большой спор, вызванный, в частности, выступлением Константина Райкина, Андрея Звягинцева и других знаменитых деятелей культуры о недопустимости вмешательства государства в сферу искусства. Можно ли вписать вот эту историю с КЦСИ в контекст наступления именно государства с его консервативным подходом к искусству? Вот вы упомянули слово «соцреализм», который хранится в Росэзо и так далее. Относится ли вот эта проблема к этому вот большому контексту цензуры?
Я считаю, что есть институции, которые занимаются пропагандой искусства. Другой вопрос — пропагандой какого искусства они занимаются. Собственно, ГЦСИ занимался всегда пропагандой современного искусства. И, безусловно, в том числе в современном искусстве есть художники, наиболее приближенные к власти, властью обласканные и, таким образом, власть так или иначе представляющие и восхваляющие. То, что на данный момент происходит, я склонна относить к тому, что происходит и в других областях культуры, как то театр, кинематограф. Вот, наконец, это коснулось искусства. Однако я полагаю, что в том числе с тем же социалистическим реализмом, по крайней мере, на моей территории, можно было бы благополучно работать и представлять именно как официальную сторону от этой коллаборации искусства и власти, но представлять ее совершенно в том свете, которое для зрителя будет как раз не нести пропагандистские идеи, а в большей степени их смещать, то есть в большей степени их переворачивать. Собственно, моя выставка как раз «Утопия революции» в некотором смысле была посвящена вот этой идее того, что по большому счету любой революционный манифест, и вообще манифест, может быть рассмотрен разными ракурсами. И как художник в данном случае пытается избежать или иронически подходить к реализации того, что предлагается власти, или власти так или иначе пропагандируется, пролонгируется, собственно, вот этот аспект мне показался, может быть, так или иначе реализован вот в этом странном сплаве ГЦСИ и Росэзо.
Однако,
с учетом моего поведения и с учетом моего безусловного ухода из этой организации, я боюсь, что это будет невозможно.
Сказали, что наконец дошло до современного искусства. Мне кажется, наоборот, что отношения власти с современным искусством были самые напряженные с самого начала, скажем, путинской эпохи, потому что первые большие трения между властью и искусством были как раз вот на этой плоскости. Вспомним выставки в Сахаровском центре, «Осторожной религии», все первые вот эти суды, все же начиналось с этого. Власти, современное искусство, главные враги на поле культуры.
Но все-таки не нужно забывать, что ГЦСИ всегда был под непосредственным, можно сказать, влиянием или поддержкой от Министерства культуры.
Государственный центр.
И тем не менее, именно в пространствах ГЦСИ возникали самые радикальные высказывания, которые как раз касались таких всплесков в отношениях власти. ГЦСИ нельзя обвинить в каком-либо тесном взаимодействии с властью. В этом отношении как раз площадка центра являлась всегда такой альтернативой для художников, альтернативой для кураторов и вообще альтернативой в ситуации высказывания в отношении власти, что оно может быть радикальным, что оно может быть противоречивым, и оно выступает как раз против пропаганды, против какой-либо цензуры.
Тут вам скажут, государственный центр должен отстаивать государственные интересы. Если вы работаете на государство, получаете деньги от государства, то давайте прославлять государство. Что вы ответите?
Возможно, сейчас такая ситуация именно и складывается. Однако в данном случае мне интересна реакция сообщества. Как это ни странно, она была достаточно вялой. Потому что если вспомнить вообще кампании против ГЦСИ, когда было именно объявлено о том, что именно современное искусство выходит в иное пространство, в ГЦСИ будет новое здание, пошли очень многие обвинения. И любопытно, что сейчас сообщество, мягко говоря, для меня, по крайней мере, ведет себя в некотором смысле неадекватно в отношении сложившейся ситуации.
Сейчас протестов нет.
Нет никаких протестов. Ко мне подходили в тот момент, когда РСЗО пришло на территорию ГЦС, ко мне подходили журналисты и обвиняли нас, как сотрудников, почему, собственно, вы молчите. Леонид Александрович Бажанов сделал непосредственное заявление в определенной газете и сказал достаточно очевидно, что происходит и как дальше это все будет развиваться, и что он собирает личные вещи и, очевидно, покинет свой кабинет в ГЦС. Но реакция наших коллег все равно и даже на данный момент остается для меня непонятной и непроясненной.
То есть пока только вы двое уходите? Или еще кто-то остается?
Пока на данный момент ухожу я, уходит моя коллега Ирина Горлова, которая возглавляла отдел художественных программ. Леонид Александрович Бажанов, о его судьбе на данный момент не знаю, но в свете его высказываний, очевидно, его увольнение последует в ближайшее время.
Вы уходите с тяжелым сердцем или с некоторым облегчением?
Это сложное чувство, потому что 12 лет в ГЦСИ были в большей степени для меня таким очень важной эпохой в моей творческой карьере. Но я полагаю, что мое сотрудничество с ГЦСИ или с другими организациями так или иначе продолжится. Но мне больше всего печалит как раз та ситуация, что действительно новое, я даже не знаю, как это сказать, новое институциональное брожение, что ли, приходит на территорию современного искусства, и я боюсь, что развитие будет очень плачевным, в том числе для современного искусства, по крайней мере, той его части, которая занималась экспериментами, которая занималась как раз высказыванием в отношении власти, не всегда приятными. И мне кажется, что дальше будет хуже.
О ситуации в Государственном центре современного искусства рассказывала искусствовед Карина Караева. Свободы, программа «Культурный дневник». На фестивале Art Dog Fest в Риге был показан документальный фильм режиссера Романа Бондарчука «Украинские шерифы», выдвинутый на «Оскар» от Украины в номинации «Лучший иностранный фильм». Его герои, бесстрашные и неутомимые Володя и Виктор Григорьевич, на общественных началах улаживают неприятности в своем селе Старозбурьевка, в нескольких десятках километров от Перекопа. Полиция сюда хронически не доезжает. Шерифам приходится обезвреживать вооруженного топором алкоголика, вылавливать из бурьяна анаконду и воспитывать заблудшего бомжа Колю. А в это время по радио звучат сводки с фронта, а в семьи приходят призывные повестки. Собственно, когда фильм задумывался, ни Майдана, ни войны в Донбассе еще не было. Однако новый поворот сюжета сделал картину глубже. Корреспонденты «Радио Свобода» Мария Кугель и Елена Фанайлова побеседовали с продюсером Дарьей Аверченко, а также сельским главой Виктором Муруняком и одним из шерифов, штатным водителем сельсовета Владимиром Рудковским. Но сначала рассказ режиссера Романа Бондарчука.
Как вы вышли на героев, и как вам удалось их уговорить сниматься?
У родителей моей жены есть дача в селе, и мы туда приезжали, и так познакомились с жителями, порядками, соседями. Находясь там, мы узнали о сельском главе Викторе Васильевиче. Это наше знакомство совпало с периодом, когда деребанили земли в Украине. То есть там какие-то чиновники районного масштаба нарезали участки втайне от сельских глав. Они, значит, их продавали по 10 раз, и в итоге было непонятно уже, чей это участок. У них появлялись законные владельцы, но и на этих оборудках зарабатывали сумасшедшие деньги. Это был еще 2011 год, и Виктор Васильевич начал препятствовать этим чиновникам районным, как-то пытался сделать видимым эти все махинации, и ему подбросили взятку, ворвались люди в масках и арестовали. И все село поднялось на защиту своего главы сельского. И мы об этом сняли короткие фильмы, и таким образом подружились, и дальше уже было намного проще и общаться, и снимать кино, потому что в селе нас воспринимали как союзников, людей, которые помогли придать огласке этот случай, и дальше нам доверяли, что этот фильм точно не будет чем-то плохим.
Сюжет про людей, которые наводят в селе порядок. То есть вы видели, как эти люди работают. Почему у вас вдруг возникла такая идея?
Мы начали больше общаться просто с Виктором Васильевичем и узнавать, что в селе есть эти детские садики, дорога и еще какие-то вещи, которых нет в соседних селах такого размера. И потом Виктор Васильевич сказал, еще у нас есть шерифы. Ну, мы познакомились с шерифами. Говорю, я хочу поехать посмотреть, как вы работаете. Ну, и мы в один день поехали там к этому бомжу Кольке, сняли их сцену с Таней, где они выясняют, кто кого бил и кто это заслужил, а кто нет. Потом проехались еще по 3-4 клиентам. Конечно, все это было на таком адреналине, что мне хотелось увидеть, а ребятам хотелось показать свои достижения, поэтому все было как в голливудских фильмах. Они приезжали, все решали и уезжали. Но это, конечно, увлекло, и стало понятно, что, ну, во-первых, круто, что они не жалуются, а сами придумали какую-то работающую схему, а во-вторых, было это ощущение какого-то оторванного места от государства. То есть там милиция не доезжает, скорая не доезжает, ага, значит, мы тут сами обустроим свою жизнь снизу. Потом мы наблюдали, как происходят сходки в селе. Они происходят там с завидной регулярностью, и все какие-то важные вопросы решаются с, ну, общим каким-то голосованием. То есть мы начали наблюдать какую-то такую вот демократию в действии на примере одного села. И стало понятно, что, во-первых, сама ситуация, когда вот есть ребята, есть их телефон, им звонят, их вызывают, и им надо ехать и что-то решать, это для фильма очень выгодная стартовая позиция. Не надо героя никуда толкать, не надо ничего провоцировать, ну, то есть все равно происходит с тобой или без тебя. Ну и во-вторых, было очень интересно исследовать, как они живут, потому что, когда я увидел Виктора Васильевича и бомжа Колю сидящими вместе на веранде, они ели пирожки и говорили о планах на будущее. Коля там хотел свою хату. Виктор Васильевич выслушивал его философию, там как-то иронизировал и пытался ему помочь. Я подумал, что вот мне трудно представить, например, чтобы я пришел там к мэру Киева и таким образом там говорил с ним о каких-то своих планах. Ну, то есть это недоступно, они все закрыты.
Насколько я понимаю, это самоорганизация снизу, то есть таких должностей, как шериф, не существует. А каким образом? Я даже не знаю, к кому я обращаюсь сейчас. Может быть, к вам вас зовут?
Меня зовут Виктор Маруняк. Я сельский голова Старосьбы.
Скажите, как вы определяли полномочия этих людей? Вы их назвали шерифами. То есть вы взяли за аналогию именно функции шерифов Америки?
Официально они не называются шерифами. Это сейчас модное слово «позывной», да, больше. Но оно прижилось, и все называют их шерифами, в том числе и в нашем селе. Официально они называются общественные помощники участкового. Но кроме того, и Володя, и Григорьевич, они штатные работники аппарата сельского совета. Володя водитель сельского совета, и он получает зарплату водителя. А вот по складу характера, по призванию, он шериф. А Григорьевич — это инспектор аппарата сельского совета. Такие инспектора есть практически в каждом сельсовете. Они выполняют различные функции, но поскольку у нас Григорьевич бывший милиционер, капитан, следователь милиции, то ему это как бы ближе, ну, тоже готовый шериф. А поскольку вечно проблема существовала у нас с милицией, сейчас с полицией, которая, ну, мягко говоря, не дорабатывала постоянно, то вот необходимость взять на себя часть работы милиции, она была постоянно. И вот ребята ее взяли. А полномочий им постоянно не хватает. Самая большая проблема в том, что это могло бы работать еще лучше, и могло работать бы по всей Украине, в каждом селе, как у нас, если бы это поставить на какую-то законодательную базу более серьезную, чтобы милиция отдала им хотя бы 10% своих полномочий, чтобы ребята могли это делать. А часто приходится им все это делать, ну, там, исходя из ситуации, здравого смысла и необходимости, а не из закона.
Мы наблюдали, как передавалось жилье бомжу Коле. Там, насколько я понимаю, это был экспромт такой.
Это было законно все. Там раньше жил его брат родной. И он получался как наследник этого дома. И так как у него своего жилья еще не было, сельский совет решили дать ему этот дом для постоянного места жительства.
То есть просто все быстро, без бумажек?
В принципе, да.
Почему вы выбрали лейтмотивом главной линии именно судьбу бомжа Коли.
Ну, он же киногеничен, он одарен актерский, он красив. На него интересно смотреть, его интересно снимать. Ну и потом произошла с ним, в принципе, законченная история на протяжении фильма. А история имеет продолжение. Мы показали фильм комиссии при президенте Украины по помилованию. Самое сложное было уговорить Колю написать это прошение о помиловании, потому что он там общался с коллегами по камере и администрации, и все ему говорили, что это безнадежно, не надо тратить на это время, не надо этим заниматься. Раза три ездили просто уговаривать его написать, в итоге его помиловали. Мы снимали тоже эту сцену, очень трогательно. Он нарвал букет прямо на трассе, ну, на разметке между двумя полосами движения. Потом мы поехали в приют, где была Таня, какой-то рабочий лагерь для верующих людей. Он ее забрал домой, и они сейчас снова пытаются начать жизнь сначала. Коля работает, Таня ведет хозяйство.
То есть мы видим, что человек, который сел, в общем-то, за кражу велосипеда, у него есть надежда все же продолжить свой путь исправления. У меня возникла такая стойкая ассоциация с Макаренко.
Ну, это очень трудно его перевоспитать, так как это его образ жизни, и ему это нравится.
Мне Колька интересен, я сам учитель.
Все-таки Макаренко.
Я не знаю, насколько я Макаренко, но вот когда я пришел работать 10 лет назад в сельский свет, у меня было ощущение, что вот у меня класс в школе был там 25 детей, а теперь 2500. Вот один из учеников – это Колька. По крайней мере, с ним интересно, потому что вот по природе своей, наверное, от Бога, это человек очень добрый. И несмотря на то, что там такой вот низкий уровень жизни, я очень часто видел людей, которые ездили на джипах, но были очень злые. А в Кольке вот эта доброта природная, много ему прощаю за это. Хотя основная причина – это то, что человек пьющий. И в основном вот и у ребят, у шерифов, там, и у меня, если какие-то проблемы возникают, начинаешь с ними разбираться, начинаешь понимать, что вначале было кофе, то есть водка.
Понятно, что фильм начинает сниматься до Майдана. И Майдан, и потом начало войны, это просто фон такой. Мы по радио только про это слышим. Вот как на ваше село, на вашу работу эта война повлияла? Ну, община как-то изменилась. Не знаю, просто люди стали напряженнее, злее, добрее. Может быть, Петр, вы скажете?
Ну, понятно, что когда начались эти события, там, март 14-го года, Крым, это совершенно там рядом с нами. Это Херсонская область, да. Это там где-то 80 километров по прямой у Перекопа до нашего села. Мы поняли, что мы живем уже в другой стране, в стране, в которой идет война. И это повлияло. Люди себя по-разному показали. Многие, на кого я не обращал раньше внимания, они для меня стали открытием. У нас в селе сейчас 7 ребят, которые, слава Богу, живые и здоровые, вернулись с фронта. 2 человека из них опять вернулись на передовую, они подписали контракт. И это ребята, которые были, ну, какие-то там проблемные, не были активные, они были никакие. И вот эти ребята, которые фронтовики, вот они меня поразили больше всего. Насколько это патриоты, насколько это мужики в свои там 25-30 лет. И люди, которые как бы били себя в грудь и готовы были бросаться под танки, показали себя как обычные полицаи. Люди, которые говорят, что это не их война, что у них куча проблем.
Один из героев у вас такой молодой парень, который говорит: ой, мы будем сами по себе, я тут организую молодых людей.
Это наш Сергей Рябов. Мы его считаем местным сепаратистом. Там у нас был такой сепаратистский кружок, человек 10, вот лидером у них был Рябов. И когда эти события начались, то они начали там ездить на митинги в Херсон, в областной центр, с русскими флагами. И вот для нас стало понятно, кто они и до чего они готовились на самом деле. У нас получилась дикая ситуация в марте 2014 года. Крым уже пока не наш, армии у нас, как оказалось, нет, милиция у нас деморализована, а СБУ как бы есть, а вроде и нет. И мы поняли, что куда-то звонить, если сама милиция нам звонит и говорит: ребята, если будут штормовать РУВД, вы же приедете, нам поможете, защитите нас. И вот мы создали в селе такой отряд самообороны, это все было стихийно, в Доме культуры собрались 50 сбурюцких мужиков, у половины были охотничьи ружья, причем это был вакуум власти в этот период. И мы мы понимали, что могут начаться военные действия, и в том числе вот в нашем селе, и вот как-то нам надо будет защищаться, принимать участие в этой войне. Я тогда в интернете перечитал там кучу литературы о создании диверсионных партизанских отрядов каких-то там. Мы изучали, как делать эти коктейли Молотова, и поняли, что с пенопластами их делать лучше всего. Ну, до нас эта война не дошла. Как-то эта ситуация на Перекопе стабилизировалась. Слава Богу, у нас уже есть регулярная, классная, обстрелянная профессиональная армия. И больше нас война коснулась через вот эти семьи, вот этих ребят, которые прошли фронт. У нас уже традиция, у нас День села, 24 августа, это День независимости. И вот уже 2 года мы решили не делать никаких праздников, не тратиться на это. Мы просто собираем помощь нашим мужикам на фронте, грузим машину, заправляем ее. И я, как сельский голова, еду туда на передовую кому-то из наших, и это все им там передаем.
Мы узнали, что в основном опасность-то была не со стороны фронта, в таких небольших селах, а опасность несли как раз вот эти вот сепаратисты, которые были в достаточно малом количестве, но они были активны, и община не смогла им противостоять. Вы оценивали возможность схватиться с ними?
Мы даже как бы не оценивали, мы были готовы. Вот я помню свое общение с нашей службой безопасности, которая тогда тоже была деморализована. Я звоню нашему избушнику и говорю, у нас тут есть вот такие смешные ребята, вот эти наши местные сепаратисты. Вы, наверное, очень заняты. Давайте мы сейчас сами их, своей самообороны, арестуем, свяжем. Только скажите, куда вам их привезти. Ну, они мне перезвонили, сказали, Виктор Васильевич, вы понимаете, вот еще непонятно какая ситуация, может лучше там ничего не предпринимать. То есть мы, в принципе, готовы были вот этой своей самообороной занять это село, задавить там любые проявления сепаратизма и держаться до подхода наших.
То есть превышая полномочия?
Ну, про полномочия, когда по селу бежит человек с ножом или человек облился бензином и со спичками говорит, сейчас я тут все подожгу и взорву.
Это реально
ситуация? Никто не думает о полномочиях. Это ситуация, которая происходит каждый день. И вот, конечно же, у них нет полномочий сбить с ног человека с ножом, там скрутить его и забрать. Но они это делают, потому что иначе нельзя. Там вот эти все абстрактные мысли о государственном устройстве, полномочиях, там, табели о рангах, но мишуре это все, оно отходит автоматически. А по поводу Рябова я еще хотел добавить, это начиналось очень интересно все. Он начал с какого-то такого юношеского кружка, где рассказывал о великой стране Тартария, о каких-то старинных русских магах, которые перемещались во времени и пространстве, и это все выглядело совершенно безобидно, как минимум. И плавно эта история как-то набирала обороты. Он пришел к тому, что мы все же понимаем, как устроен мир, что мы самые могущественные, самые лучшие, и нас пытаются Германия, Европа задвинуть в нашу нишу, а мы же на самом деле должны всем править. Давайте начнем с того, что не будем платить налоги. Ну и вот этот месседж как-то был уже более или менее поддержан. Они там человек 30 или 40 на этот крючок поймали. И дальше они начали собираться, и апогей этого всего это была раздача паспортов. Паспорт суверена внегосударственного человека, очевидно, какими-то грамотными юристами. Была проанализирована Конституция Украины, и было найдено расхождение между термином гражданин и человек. И там действительно, если вчитаться, то у этих двух субъектов разные какие-то права, обязанности. И вот они раздали эти паспорта человека и призвали людей не платить никаких налогов, и начали с этими людьми работать таким образом, что они никому не подчиняются. И план был дальше этих людей направить на штурм сельсовета, почему-то повесить там русский флаг, хотя я не понимаю, если это внегосударственный человек, то при чем там русский флаг? Но, тем не менее, я думаю, что на Востоке, там во многих местах эта вся вещь сработала, а здесь просто народ был настолько сплоченный и адекватный, что мог прямо сказать, этого человека мы выбирали, а тебя мы не выбирали, так что извини, уйди. И я до сих пор читаю в газетах, что например, полиция останавливает водителя на трассе, в этом регионе, там Геническ, эти все приграничные районы. И они вместо водительского удостоверения показывают этот документ суверена и говорят, говорят на полном серьезе, что это дает мне право водить автомобиль, например. То есть это там существует, и это существовало по всей Украине, и очень массово. То есть у них были кружки, у них были видеоуроки в интернете, у них были коучи, которые приезжали и их учили. И
это... Откуда?
Ну, внутри Украины хватало. Я не могу утверждать, что из России не приезжали, но это была сеть. Это делалось в открытую, нахально и на виду у всех органов власти.
Скажите, пожалуйста, сколько оружия, по-вашему, есть на руках у ваших односельчан?
У нас у односельчан, если есть оружие, то только охотничье. А сколько его, я даже не могу знать. Боевого нет.
А с какими ситуациями приходилось сталкиваться вот такими критическими?
Позвонили нам, что человека, Алексей его зовут, неадекватный, с топором, бегает по улице. Мы выехали втроем. Возле двора у этого человека был выставленный целый арсенал. Топор, лом, ножи. Это он готовился к обороне.
Мы только... Он был из сепаратистов?
Да нет, наш местный. То ли на почве алкоголя, то ли наркотика какого-то. Но был он неадекватный. Он нас только увидел, он схватился за топор и за нами. Мы его разоружили, связали. Вызвали милицию. Потом, еще за Кольку скажу, когда освободили его из тюрьмы, через 4 дня, среди ночи, выбивают дверь. Два человека с пистолетом требуют деньги, забирают телефон. Там мелочи, сигареты забрали, залезли ночью на крышу, сняли антенну телевизионную. И сказали, мы еще вернемся, готов деньги. Вызвали милицию, милиция приехали, посмотрели, оформили это не как грабеж, а оформили это как воровство. Буквально через 2-3 дня история повторяется. Мы делаем засаду и сидеть решили до конца, до победного. Пришли. Мы сразу же на месте их там и скрутили. Вызвали милицию. А до этого обращались мы в милицию, мол, они нам ответили, поймаете, позвоните, мы приедем, их заберем. Этот раз пистолета среди у них не было. Милиция приехали. Оказывается, милиция их уже знала. Ни протокола задержания, ни опроса свидетеля, ничего милиция не составила. Забрали их и уехали. На следующий день они уже были на свободе, гуляли по селу. И уже... Прошло 3 месяца, никаких сдвигов по этому делу нету.
Скажите, если бы вооружили сепаратистов, вы смогли бы своими силами с ними справиться?
Не так уж и много этих сепаратистов у нас в селе, но я думаю, мы бы справились с ними. И главное, что у нас есть преимущество. Нет, не численное. Мы боремся за свою свободу, а они за деньги. Это же не просто так, это не убеждение у них такое. Это по-любому кто-то проплачивает.
А вы то что считаете?
Я думаю, то и другое. Рябов одержим идеей, он мне Ленина напоминает вообще. Он настолько энергичен и красноречив, и так круто рассказывает о всех этих невероятных вещах, что очень хочется ему верить. А ну, все движение сепаратистское, ну, безусловно, оно оплачивается и курируется, потому что ну, любое мероприятие, оно без организаторов затухает быстро.
У вас там в фильме есть один персонаж, который все время сидит в какой-то будке и слушает радио. Вот кто это? Можно? Или кто? Или
Я его нашла Даша, она расскажет.
Хорошо, да, давайте. Этот персонаж, мы его прозвали в группе Белочкой. Мы нашли его случайно, мы на самом деле решили подняться на эту вышку, чтобы снять красивый вид села. А там сидит он. Оказывается, таких вышек по району достаточно много, потому что район с насаженными сосновыми лесами, там часто бывают пожары, и когда начинается сезон, в мае ребята отправляют на вышку, чтобы они отслеживали эти пожары. Но наш высотник, он просто оказался уникальным. Он, во-первых, он нам понравился очень внешне, и как-то все было замечательно, он такой был интригующий, пока не начинал разговаривать. А когда начал разговаривать, цензурных слов было меньше, чем нецензурных, и он все как-то, ну, совершенно менялся его образ. И мы подумали, что если мы оставим его в фильме таким молчаливым до самого конца, он будет символизировать вот этого человека, который смотрит в будущее, выглядывает новые времена, как, может быть, даже какого-то вестника войны.
Даша, а правда, что фильм выдвинули сейчас на документального Оскара от Украины или что-то в этом духе?
Ну, правильно называется эта категория «Лучший фильм на иностранном
иностранном языке. Действительно, украинские шерифы, украинский оскаровский комитет выдвинул на соискание кинопремии «Оскар» в этом году и такой в категории «Лучший фильм на иностранном языке», хотя фильм документальный, что необычно для этой категории. Это практически, вот, по-моему, с этого года «Оскар» позволил выбирать фильмы разных жанров для категории «Лучший фильм на иностранном языке». В программе 85 хороших фильмов из 85 стран мира. Оказалось, что у кинопремии «Оскар» есть свои правила. В октябре и ноябре должна происходить «Оскаровская кампания», происходить в Америке, в Лос-Анджелесе, для того, чтобы киноакадемикам этот фильм стал заметен. Их несколько сотен человек, и не существует места, где их собирают, как на фестивале, да, как членов жюри, допустим, в одном кинотеатре собирают, показывают им фильм. У «Оскара» такого нет. Просто киноакадемики получают список фильмов, претендентов, и вот как они их смотрят, никто не знает. Показы для киноакадемиков устраивают промоутеры, промо-компании.
Сейчас феврале... озабочены, во-первых, как туда доехать, во-вторых, как показать это киноакадемии.
Создателями и героями фильма «Украинские шерифы» на фестивале Art Dog Fest в Риге говорили корреспонденты «Радио Свободы» Елена Фанайлова и Мария Кугин. Вы слушаете программу «Культурный дневник». В Петербурге представили книгу «Просроченный долг» узника советского ГУЛАГа, венгерского писателя Йозефа Ленделя. На презентации побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Йозефа Ленделя недаром называют венгерским Солженицыным. Его лагерная проза появилась в Венгрии на месяц раньше, чем один день Ивана Денисовича в СССР. Но Солженицын был переведен на европейские языки раньше Ленделя, так что именно солженицынская лагерная проза пробудила на Западе интерес к венгерскому писателю. Когда читаешь произведения о лагерях, о страшной сумеречной жизни человека на самом дне, холода, голода, страданий и унижений, там, где личность практически расчеловечивается, невольно изумляешься тому, что автор этой прозы, любой из авторов, смог вырваться оттуда и рассказать о том, что видел. Из 25 лет, прожитых в Советском Союзе, известный венгерский писатель, поэт, журналист, лауреат Венгерской национальной премии имени Кошута Йозеф Лендел 17,5 лет провел в тюрьмах, лагерях и в ссылке. Часть его прозы публиковалась на русском языке. В 90-м году в России вышли книги Ленделя «Очная ставка» и «Незабудка». В новую книгу «Просроченный долг» вошли все произведения лагерного цикла, роман «Лицом к лицу», выдержки из сибирских тетрадей и дневников 55-75 годов. Дочь Йозефа Ленделя, Татьяна Лендел, написала подробную статью о его жизни и творчестве «Отвечаю за каждую свою строку», где она уделяет много внимания тому, насколько трудной была судьба произведения ее отца на родине. В Венгрии повесть Ленделя с начала до конца на месяц «Передела один день Ивана Денисовича», пишет Татьяна Лендел. В газете «Мадьяр Немзет» была опубликована статья некоего Тамаша Залы «Прозрение и заблуждение по поводу одного дня Ивана Денисовича», в которой жизнеутверждающее произведение Солженицына противопоставлено кривому зеркалу Ленделя. Конец цитаты. Для нового издания произведений своего отца Татьяна Лендел перевела их заново. Она очень сожалеет, что, хотя многие произведения Йозефа Ленделя были опубликованы в России в 90-е годы, но они прошли незамеченными.
90-е годы – это был такой демпинг этих произведений на тему и ГУЛАГа, и «Конквест» был, и Солженицына стали читать эти книги, прошли практически незамеченными. Я всегда думала о том, что надо издать, но возможностей совершенно никаких не было. Книга очень долго рождалась, больше 6 лет, и работа шла на книге, и всякие формальности тоже. Я занималась переводами в самой широкой области общественных наук, работала в информации, мне и нравилась эта работа. Я окончила факультет журналистики МГУ, и как раз вот за 2 года до окончания я начала изучать венгерский язык, потому что у нас у всех в семьях так было, что отцы венгры, но языка мы не знали, потому что и отцов-то не было, когда мы были детьми.
Из повести Йозефа Ленделя «Сначала до конца». Хромые, одноглазые, на деревянных ногах, с дрожащими руками, бородатые старики, 35 инвалидов, вооружившись палками, окружили ящик с ручками, будто ларец со святыми дарами или гроб, и несут 70 порций хлеба. Процессия, будто священники крестным ходом, медленно движется через лагерный двор к бараку. Форпост, возглавляемый Иваном Тимофеевичем, уже вошел в темный коридор. В этот момент несколько молодых парней устремляются к выходу из барака. Бледные, больные, но молодые и быстрые уголовники, от них старым резчикам ложек нужно защищать ларец с хлебом. У входа в барак давка, свалка, короткая потасовка. Один из парней неожиданным толчком переворачивает ящик. Куски хлеба скатываются на ступеньки перед входом и на землю. Но из барака плотников показались кривоногие, длиннорукие, бородатые великаны, и воры, завидев их, бросились в рассыпную. Ложечники медленно поднимаются с земли. Стыдя друг друга и ругаясь, они складывают в ящик все, что осталось. Только Иван Тимофеевич молчит, только Кондрат Иванович спокоен. Не хватает 7 паек. Почти все пайки пострадали, замазанные пылью, кровью, грязные, отвратительные, обесчещенные кусочки хлеба. И когда пайки кладут обратно в ящик, старые, надорвавшие здоровье честным трудом мужчины, подозрительно смотрят друг другу в руки. Не взял ли кто маленький упавший кусочек? Не пытается ли кто засунуть крошки в беззубый рот? А в 5000 километрах отсюда идет Великая война. Это был отрывок из повести Йозефа Лендала «С начала до конца». Татьяна, наверняка ваши отношения с отцом складывались непросто. Вы же родились уже после того, как его арестовали и почти не знали его в детстве.
В детстве я его немножко знала, потому что было 2 года, когда он освободился из лагеря. Это был последний день 46-го года. И 22 месяца он был на 101-м километре. Мы жили в Москве, но он часто наезжал в Москву. Проводил несколько дней, так что как раз тогда я его знала, и потом, когда он был в Сибири, он мне писал очень хорошие письма, и потом, в 55-м году, когда он вернулся, уже они вместе с его новой женой Ольгой Сергеевной уехали в Венгрию, тогда тоже мы общались, тогда писал он прежде всего маме. Видела тогда я его только один раз, он был проездом в СССР, проездом из Китая, он писал книгу «Ищу середину Китая», и на обратном пути он заезжал в Москву, и вот тогда мы встретились. Но, к сожалению, у нас общение не получилось, потому что отца моего очень любили в нашей семье, и, в общем, мама собрала всех, кто мог только быть, так сказать, всю семью. А я как раз тогда готовилась на факультет журналистики, должна была сдавать экзамены, мне очень много надо было с ним поговорить, и у нас встреча не получилась. Я решила, что я обязательно выучу венгерский язык, я узнаю, какой он писатель, общение мне не нужно.
То есть вы обиделись?
Ну, характер такой был в маминой семье. Был еще один венгер. Художник Виктор Тот, который попал в Россию в качестве военнопленного в 15 году, но потом воевал на стороне красных партизанских отрядов с Колчаком, а он уже в Венгрии начал заниматься живописью, у него были очень хорошие способности, и его политуправление армии направило учиться в Москву во Вхутемас. И вот в Вхутемасе он встретился с маминой старшей сестрой Верой Сергеевной Кизвальтер, которая также училась в Вхутемасе. Дядя Виктор в последние годы жизни, он переехал уже в Москву после выхода на пенсию, после реабилитации, потому что, естественно, он тоже прошел лагеря. И мы с ним очень тесно и очень близко общались. Он был замечательный человек с таким юмором, интересовался очень моими занятиями. Мы с ними говорили обо всем, о политике, о Хрущеве. И когда вышел один день Ивана Денисовича, у нас гудел весь факультет, мы друг другу передавали и переписывались. И вот я пришла к дяде Виктору, он тоже уже тогда читал, и вдруг он подходит к полке, снимает маленькую книжечку с синей обложкой, где было 6 лагерных рассказов. Раскрывает ее, показывает мне. Венгерского языка я не знаю, но я вижу, что там написано на риск второй. И он говорит: ты знаешь, а вот отец твой пишет об этом же. А я говорю: а можно вообще сравнивать? Он говорит: ты знаешь, твой отец пишет не хуже, а может быть даже и лучше. Я этому поверить не могла. Вскоре дядя Виктор умер в 63-м году, и я написала письмо отцу, он ответил мне, пригласил меня в Венгрию, написал, чтобы я на него не сердилась, что он мной не занимается как должно, но он пишет то, что может написать только он. Я стала заниматься венгерским языком. В 64-м году я гостила у отца 3 месяца. По совету отца я и дипломную работу свою писала по истории венгерской печати.
Но все-таки можно сказать, что в каком-то смысле вам повезло, да? Не попали в лагерь для там детей врагов народа, в жен, детей и прочие вот эти страшные вещи все-таки вас миновали.
Ну вот, когда он вернулся из лагеря, 1947 году. Они очень много времени проводили вместе, потому что я тогда еще ходила в детский сад. Они оба называют это вторым медовым месяцем. И он ей очень много рассказывал о лагерях. Вот моя мама, она последние годы жизни жила в Венгрии, написала воспоминания и о моем отце, и о нашей семье, вот, которая имеет корни петербургские, кизевальтеров. Она как раз рассказывала, что отцу говорили, что вашу жену мы взяли, она уже против вас дала показания. И на это он ответил: ну, другого я от нее не ждал. И вот, может быть, именно это, может быть, мамин, как она говорит, профессия, потому что она была музыкантом, ритмистом. В общем, ни ее, ни ее сестру, так сказать, арестованы не были. И более того, была особенность, например, в нашей квартире никто никогда не высказывал, то есть не то, что нас очень любили, к нам прекрасно относились, вот этого не было, потому что я знаю в квартирах других, например, Солженицына это написано в круге первом, так сказать, как относились соседи. И у мамы на работе тоже. Ее очень ценили, но не продвигали по работе. Ей было очень обидно, когда, например, всем дали медали за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Ее этим обходили всегда. Мои двоюродные братья и сестры, и другой дядя, он немец был, тоже был арестован и расстрелян в 43-м году. У них были трудности при поступлении в институт. А когда я поступала, уже таких трудностей не было. Более того, это как-то считалось, что вот мы писали, что отец реабилитирован. Это считалось таким. Это, в общем-то, был факт биографии. Потом, несколько позже, уже при Брежневе, мне кто-то сказал: что ты пишешь? Зачем ты пишешь? Вообще не пиши.
Потом вам удалось с отцом поговорить подробно о лагерях? Вы узнали, что это за человек?
Я, безусловно, узнала, что это за человек, и я узнала прежде всего из его произведений, но вот я как раз и в книге пишу, что он говорил о лагерях, когда он вернулся в 55-м году, тогда он говорил. И есть много свидетельств того, что он не молчал.
Вы как-то объясняете этот феномен, что сначала, когда он говорил, когда этому сопротивлялась среда, и он не боялся и говорил, а потом вдруг замолчал.
Так почему? Он не замолчал, он написал. Как говорится, один писатель, другой рассказчик. Я ведь в Венгрию при его жизни приезжала на 2 месяца, на 1 месяц. Но иногда вот я тоже присутствовала при этих разговорах с теми людьми, у которых было вот это общее. И тогда они говорили, и я вот так слушала, и всякие истории. У него была Рита Матейко. Ее муж умер на ее руках. Его случайно привезли в тот лагерь, где она находилась. Я думаю, может быть, даже это и нужно напечатать на русском языке тоже. На венгерском языке это вышло, вот когда издали такую книжечку «Магнитофонные записи моего отца». И вот там вот была эта запись. Вот об этом он говорил, но просто он настолько много работал, читал год больше 100 книг. Я очень хотела с ним поговорить об этом уже в 75-м году, потому что как раз меня пригласил и очень ждал, а я смогла прочитать «Архипелаг ГУЛАГ». Моя подруга, ей кто-то принес, попросил спрятать у себя, она спрятала в пеленках своей дочери, и мне очень хотелось с ним поговорить об этом, но, к сожалению, не довелось, потому что я приехала уже на его похороны.
В его биографии, написанной вами, во многом пишете о том, что сопротивлялась вот эта среда гуманистическая вот этим рассказам.
Его вещи сначала были напечатаны, но очень было много венгров, которые здесь были совершенно ортодоксальными большевиками. Моя статья основана на том, что я находила в архивах, в его бумагах. Воспоминания моей мамы об его аресте я привожу очень подробно, или воспоминания о том, как ему удалось перевести рукописи.
Из повести Йозефа Лендела «Сначала до конца». Есть кто распух от вареных очисток, есть такие, кто бросает в кипяток только соль и пьет. Эти гибнут быстрее всех. Ранней весной начинают есть траву. Мне довелось видеть, как молодой искусствовед, умница, эстет с тонкими пальцами собирал и ел траву в течение нескольких месяцев, постепенно теряя человеческий облик и в итоге умер. Лучше всех держались старые крестьяне, которые в силу какого-то этического отвращения воздерживались от любой нечистой еды. Хорошо было и тем, кто владел каким-то ремеслом и поэтому имел дополнительный заработок даже при самом строгом режиме. Если по-другому не получалось, они бесплатно работали для охраны, и поэтому охрана смотрела сквозь пальцы, если они что-то заработают у вольных. Это был отрывок из повести Йозефа Лендела «Сначала до конца». Татьяна, у вас нет сожаления о том, что первым все-таки оказался Солженицын, а ваш отец так и остался в его тени?
Мне обидно, что моего отца мало знают вот в России, на Западе. В общем, его книги появились довольно рано. Хотя обидно, конечно, и это он сам прекрасно понимал, потому что если бы он написал, ну, хотя бы на английском языке, а тем более на русском, это была бы не меньшая сенсация, чем книги Солженицына. Но он писал на прекрасном, замечательном языке. Он знал только этот язык, причем писал на нем так, что, к сожалению, никакой перевод не может это передать. Так что здесь ему, конечно, это было обидно. Но он был человеком объективным, и он понимал, что это так. За Солженицыным он очень пристально следил. К сожалению, «Архипелага» он не смог прочитать, потому что он читал только на немецком языке в «Шпигеле». Не раз выступал в защиту Солженицына. Он вышел из пен-клуба. Когда венгерская делегация внесла предложение об исключении Солженицына из пен-клуба, он говорит, а кто им давал право говорить от моего имени?
По этим произведениям мне не создалось впечатление, что они полны какой-то горечи, гнева, обиды.
Он даже в лагерь о природе пишет маме, например, и пишет о комарах там.
Как-то у него нет озлобленности, жажды мести.
Он об этом как раз писал, о том, что об этом нужно все время писать, и именно произведения художественные, для того, чтобы это вошло в общечеловеческую память.
Из записных книжек Йозефа Лендала. «Не пытайся делать то, что делают другие. Не пытайся делать иное, чем то, что делают другие. Делай то, о чем ты сам знаешь, что ты или один ты лучше всего можешь сообщить, передать, воплотить, сделать предметом живой действительности. Но не отвергай того, что уже создали другие. Начни там, где остановились другие». Это был отрывок из дневников Йозефа Лендала. С дочерью писателя Татьяны Лендал беседовала Татьяна Вольская.
Репортаж из Петербурга, где прошла презентация книги «Просроченный долг», завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.